быть и не по осеннему, из них появляются не гастроли за 40 лет. Большое эстрадное представление на сцене одной из автономных республик Кавказа. Было это представление юбилейным, поэтому в прологе по замыслу режиссера перед зрителем должна была пройти вся история края. По футбольному полю шли автоматчики, стреляя по воображаемому врагу холостыми очередями. Бекхани шли в колхозы, убегали басмачи. И, наконец, на штрафную площадку выехал революционный джигит и, поставив коня на дыбы, начал свою провозгласительную речь. Ну, речь, собственно, была уже записана и звучала из громкоговорителя, поэтому джигиту было надо просто рот открывать. Но он был поглощен удерживанием скакуна на задних ногах, и, как говорится, рот джигита был закрыт. Зато лошадь, пытаясь освободиться от вгрызающегося мундштука, скалила желтые зубы и широко раскрывала пасть, ну, точь-в-точь, так с речью. «Сколько-то лет назад!» — говорила лошадь, роняя пену и суча в воздухе копытами. «Новая эра в истории! Счастливое будущее! Братская семья народ!» Произнеся речь о двух языках, говорящая лошадь ускакала. Народ похлопал, а мой сосед, местный эстрадный администратор, толкнув меня локтем, сказал: «Видал, а? Потрясающе! Далеко пойдет!» Имел ли он в виду джигита или говорящего коня, было неясно. Но я с ним на всякий случай согласился. Сегодня мы продолжаем рассказ об Элтоне Джоне, заглянув, как обычно, в события десятилетней давности. Назад музгазеты писали, что поп-музыка получила, наконец, признание в британских научных кругах, как предмет, заслуживающий серьезного изучения. В Ливерпуле, на родине Битлз, Франки едет в Голливуд и прочих, организовался первый институт популярной музыки. Среди организаторов он входил в состав Ливерпульского университета и должен был стать национальным центром изучения в этой области. Ну, точно так же, как, скажем, Британский киноинститут занимается изучением кино. Люди писали, что новый институт будет иметь архив звукозаписей, нотную библиотеку и прочее, что позволит вести научные работы и защищать ученые степени, кандидатов и даже докторов наук. 10 лет назад в это примерно время вышли компактные диски Битлз в новом подчищенном варианте. Продюсер Джордж Мартин, записывавший эти пластинки в середине 60-х, занялся их переработкой, для чего ему пришлось взять старые 4-дорожечные ленты, те самые ленты 20-летней давности, и, очищая от шумов каждую дорожку в отдельности, снова потом их смикшировали. «Пластинки Хелп и Рабберсоу», — сказал тогда Джордж Мартин, — «я перебрал как автомобильный двигатель, вынув его из машины, разобрав на части и снова собрал. Пластинка Револьвер, однако, записана иначе, и ее звучание пришлось очищать на это». Вот такие были события 10-летней давности, а сейчас мы вернемся к нашему рассказу о Элтоне Джоне. Thank you. Ну, не твой брат. Эту загадку хорошо загадывать самому себе, стоя перед зеркалом. В пластинке это взято в Tumbleweed Connection. Перекати полевая связь. Мы остановились на событиях 72-го года. В феврале 72-го на запись следующей пластинки решено было поехать во Францию. Сделали это по двум причинам. Во-первых, знаменитую студию в замке Шато-Эровиль порекомендовал Элтону Марк Болот. А во-вторых, бухгалтер, делопроизводитель Элтона, принимая во внимание высокий подоходный налог социалистической Англии, настоял на записи пластинки за границей. Перед отъездом во Францию дали концерт в королевском Альберт-Холле. В первом отделении исполняли с королевским филармоническим оркестром. Дирижировал оркестром Пол Бакмастер, аранжировщик струнных. Исполняли, естественно, номера мелодические, задумчиво тягучие. Ну, а во втором играли трио. И музыку, соответственно, играли энергичную, с напором. И вот именно второе отделение прошло на ура, а первые разгромили все, в том числе и критики. Концерт этот еще раз показал, что будущее Элсона не в филармонических концертах с оркестром в 90 человек, к чему, естественно, его склоняла музыкальная природа фортепиано, а совсем наоборот – в небольшой и самодавляющей независимой рок-группе. К записи новой пластинки подошли поэтому совсем по-иному. Отказались не только от струнных, от заготовленных оркестровок и прочей предварительно музыкальной кабинетной работы, но приехали на запись во Францию с пустой авоськой, без всякого музыкального багажа. Песни для новой пластинки были даже не написаны. Последующие две недели работали по принципу конвейера. Берни Топпин сидел наверху и сочинял слова. Как только вариант был готов, жена его, Максим, хватала листки и, исправляя на ходу грамматические ошибки поэта, летела в студию, где в рояле на дежурстве сидел Элтон с тремя музыкантами. Структура песни, ее мелодика, оркестровка ковались здесь же совместно. Ну, сейчас этот принцип известен каждому рокеру. А именно, что характер песни зачастую рождается из музыкальной фактуры. Например, металлический рок нельзя сочинять в тиши, пощипывая мандолину. надо поставить усилитель, ватт в 200, включить его так на шестерочку, семерочку, чтоб стены слегка дрожали, и вместе с ритм секции пробовать разные хода. Вот тогда это будет живое, настоящее дело. Но в 72-м году этот принцип музыканты для себя только открывали. Открытие для Элтона Джона состоялось, потому что пластинка под названием «Honky Chateau», выпущенная 19 мая 72 года, оказалась удачной и стала поворотным пунктом для Элтона. Одна из известных песен с этой пластинки – «Rocketman» – «Человек с ракеты», «Космонавт». Она была выпущена тогда 45-кой, и когда она выходила в Америке, кто-то придумал поехать в Центр космических исследований в Хьюстон и организовать встречу с настоящими космонавтами. Ну, помните вы, в памяти американцев жили тогда воспоминания триумфальной высадки на Луне, космическая тема была актуальна, а с другой стороны, использование Элтоном новоорлеанских отжазированных приемов игры на рояле напоминало американской аудитории, что Элтон черпает свое вдохновение в чем-то, по большому счету, из их национальных источников. С таким вот набором карт наступало беспроигрышное лето 72-го года.
Yeah.
ракеты с альбома «Funky Chateau». Эта пластинка вышла в свет в мае 1972 года. Название, как я вам уже говорил, было связано с французским замком Шато-Эровиль, в котором располагалась полюбившаяся музыкантом Элтона студия звукозаписи. Через несколько недель туда отправились снова. Весь июнь и июль 1972 записывали новый альбом под названием «Don't shoot me, I'm only a piano player». «Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист». Название это Берни Топпин позаимствовал из старых вестернов. Однако, принцип неприкосновенности музыкантов, пожалуй, одним диким западом не ограничивается. Люди, побывавшие на лихих сельских свадьбах, знают, что подвыпившие пейзани могут передраться в дым и все вокруг переломать. Но баяниста при этом никто никогда и пальцем не тронет. Записи во Франции шли удачно. Сам Элтон описал творческий процесс в одном из своих интервью. Студия в Шато-Эровиле располагает к работе. Когда приезжаешь туда, скажем, на 3 недели, то приходится сидеть там безвыездно. Нельзя смотаться в Лондон, что наверняка произошло бы, если мы записывались в одной из английских студий. Даже по телефону, в общем, не очень-то позвонишь, потому что французская телефонная система никуда не годится. Остается одно – работать. Мы приехали туда всего лишь с одной песней. Берни был в Америке, и слова к песням он прислал мне письмом. Я сел, написал музыку, и все это было тут же оркестровано. Работал я с удовольствием, несмотря на неважное здоровье. Конец цитаты. Неважное здоровье, о котором говорил в своем интервью Элтон, было вызвано перенапряжением, непрерывными гастролями, репетициями и записями. Люди, познавшие на Западе успех, знают, что цена его порой бывает высока. И, впрочем, и на Востоке тоже. После записи Элтон поехал в Америку в Малибу отдохнуть. И по его словам, как только он сошел с самолета, его тут же узнали и говорят: «А, Элтон, мы уже читали в газетах, что ты нездоров, что у тебя нервное расстройство». С такой вот скоростью распространяются новости на Западе. К концу лета здоровье Элтона поправилось. 24 сентября начались очередные крупные американские гастроли. Записанная в июне и июле пластинка «Don't Shoot Me» была выпущена 26 января 1973 года. Встретили ее хорошо. За 3 недели продалось больше экземпляров, чем предыдущей пластинки за целый год. You are the one. Order wine, вино из бузины. Да, господа, можно варить и выпаривать вино из бузины тоже. Это довольно популярная штука в английских краях. Песня взята с пластинки Don't Shoot Me, I'm Only a Piano Player. Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист. Еще во время записи пластинки во Франции гитарист группы Дэвид Джонсон поведал о том, что он хочет записать свой сольный альбом. Материал для него он уже накатал и, так сказать, любовно выносил. Элтон Джон и его менеджер Джон Рид вызвались помочь. Но, несмотря на именитость Элтона, несмотря на деловые связи менеджера, они натолкнулись на непреодолимые препятствия. Вкладывать деньги в неизвестного музыканта никто не хотел. Однажды вечером друзья, находясь в умеренном подпитии, начали снова обсуждать эту тему. И решили, раз никакие пластиночные фирмы не хотят брать Дэви Джонсона, мы создадим собственную компанию. Вот эта нетрезвая мысль легла в основу дальнейших переговоров между будущими пайщиками, пятью директорами новой фирмы, которую решили назвать Rocket Record Company. Фирма грамзаписи «Ракета». Эти пять директоров были Элтон Джон, поэт Берни Топпин, менеджер Джон Рид, продюсер Газ Даджан и известный нам уже Стив Баун, занимавшийся рекламой пластинок Элтона на радио. Вскоре в официальном заявлении Элтон так определил цели и идеалы нового предприятия. «Мы хотим стать фирмой, в которой работают друзья». В отличие, скажем, от групп Moody Blues или Rolling Stones, имеющих свои пластиночные компании, через которые они сами же и выпускают свои пластинки, мы будем ориентироваться на молодые таланты. Сам я ничего через нашу фирму выпускать не буду, поскольку я связан контрактом. Мы пытаемся создать организацию, которая открыла бы дорогу новым артистам, как в творческом, так и в финансовом смысле. В этот проект я вложил все свои деньги,